Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня 6 января, рождественский сочельник. Предлагаю поговорить о празднике Рождества Христова. Самые даже такие, может быть, обычные вопросы, да, все равно предлагаю еще раз обсудить, потому что у кого-то могут быть непонимания, кто-то, может быть, что-то забыл, ну и что-то подчеркнет новое. Давайте начнем с того, откуда мы знаем о событии Рождества Христова.
Ну, конечно же, из Евангелия. Это самая главная книга церкви, в которой говорится подробно. И вот мы в Евангелии от Матфея читаем, других Евангелии от Луки эти события нам доносятся, рассказываются.
Какова цель воплощения Сына Божия? Зачем Он пришел и родился?
Как мы знаем из Евангелия, что еврейский народ ожидал Христа, Мессию, Спасителя мира. Вот, если уже говорить богословским языком, для чего пришел Спаситель в мир, чтобы стать человеком, чтобы воплотиться и как человек пострадать за людей, умереть на кресте, принести голгофскую искупительную жертву. Почему это нужно было сделать? Потому что так как люди, наши прародители впали в грех, этот грех называется еще первородный грех, и грех стал давлеть над людьми, и люди ничего не могли противопоставить греху. Вот об этом сказал апостол Павел. «Чего доброго хочу делать, не делаю, и наоборот, что хочу делать доброе, не делаю. Но делаю это не я, но живущий во мне грех. И кто избавит меня от этого закона греха?» Тот же апостол Павел указывает на Христа. То есть для того, чтобы человека исцелить от греха, понадобилась божественная помощь. И Христос, воплотившись, стал безгрешным человеком. И как безгрешный человек, он побеждает дьявола, потому что сила дьявола в грехе, и преодолевает смерть, потому что смерть явилась последствием грехопадения. Поэтому без искупителя, вне искупителя, мы не можем взойти на небо. И нас ожидает еще будущее воскресение из мертвых. Как Христос воскрес, так мы все воскреснем. И это даруется нам Христом. То есть другого способа получения прощения, искупления, воскресения, вечной жизни у нас нету. Но если кто-то, например, не согласен со мной, с православной церковью, ну тогда пусть предложит какой-то другой вариант. Ну вот я уверен на 100%, что других вариантов, других путей к спасению нет, как только воплощение пришествия мира Иисуса Христа.
Батюшка, откуда нам известны день и месяц Рождества Христова, если в Священном Писании они не называются?
Ну, с одной стороны, это церковная древняя традиция. Мы знаем, что уже в первом веке Рождество праздновалось 6-го, получается, января. Это, если перевести на новый стиль, 19 января будет. Но тогда этот праздник назывался «Богоявление». И вот мы уже знаем, что именно сам, как седьмое, как самостоятельный праздник Рождество, появился этот праздник немного позже, и мы находим о нем свидетельство уже примерно в источниках 4 века, вот примерно так, с этого времени. Но тут еще есть подсказка у нас в Евангелии, связанная она и с рождением на земле Иоанна Предтечи, который был на полгода старше Спасителя. Вот. Также мы знаем о том, что вот эта вот встреча была Девы Марии и святой Анны, которая матери Иоанна Предтечи. Собственно, вот это тоже, вот эти два события связывают и происходит вычисление, ну, примерной даты рождения Иисуса Христа. Вот приходится часто задавать такой вопрос людям, когда родился Христос. Ну, вопрос именно адресован, в каком году он родился.
Да, вот это вот тоже следующий вопрос.
Люди сразу вспоминают 7 января, Хотя вот если мы посмотрим в церковных книгах, не 7 января, 25 декабря, но это опять же по старому стилю. По-новому это 7 января получается.
Вот насчет года тоже актуальный вопрос. Откуда точно и насколько точно известно, в какой год родился Христос?
Опять же, вот этот вопрос о дате, времени, годе рождения Иисуса Христа, он поднимался, если я не ошибаюсь, в 6 веке от Рождества Христова, когда уже в Римской империи христианство стало главной основной религией. И ну, многие ученые того времени, мы вспоминаем Дионисия Малого, которые историческими, при помощи исторических данных, свидетельств, установил время, год, когда Иисус Христос был рожден на земле. И вот, собственно, вот этот принятый Дионисием Малым исчисление, оно и легло в основании. Какие он брал даты, то есть на каком основании? Ну вот мы видим, что тот же евангелист Лука, он указывает 15-й год правления императора Тиберия, указываются какие-то другие политические, исторические персонажи, которые также параллельно имена мы находим и в других источниках. И вот это сопоставление, интересно, что евангелисты, они все-таки применили исторический метод, хотя у них не стояла изначально такая задача. И я не думаю, что апостолы, например, думали о том, что вот изменить летоисчисление, сделать или вести христианское летоисчисление. У них были другие задачи. Это проповедовать Евангелие, учить. Но именно в изложении, особенно Евангелие от Луки, мы находим прям указания на исторические события. Потом мы вспоминаем того же Ирода Великого, когда он правил. И вот, кстати, вот здесь одна загвоздочка и получается, что если брать уже современные данные или более современные данные, Ирод Великий умер в 4 году до Рождества Христова. То есть получается, что они не могли вообще никак пересечься. Ну, соответственно, евангельский рассказ как-то не накладывается на эту историю. И здесь уже ученые приходят к мнению, что Дионисий Малый при подсчетах, при вычислениях тоже он мог допустить ошибку. И вот есть такая точка зрения, что вот подлинная дата, подлинное время рождения Христа отличается, ну, от общепринятого. Если мы, например, считаем сейчас 2023 год от Рождества Христова,
ну, то сейчас, соответственно, уже.
Да, 24-й, да. Это я что-то немножко от времени отстаю. В последнее время стал замечать у себя такое. В прошлом начинаю жить. А, и получается, не 24-й год мы будем справлять, а 28-й или даже 29-й год.
Ну, то есть, даже если есть эти подвижки, они незначительные.
Да. Вот давайте представим, сейчас все встретили 2024 год, а им, например, скажут, что, ребята, цифра другая, или увидят они на экране телевизора, вместо того, что 2024 все ожидают, а будет, например, 2028 или 2029. Вот какая будет реакция у людей, ну, по всей земле, я думаю, ну, трудно предсказать ее. Многие скажут, что-то там, наверное, что-то произошло не то. Ну, и даже если объяснить, почему, я думаю, что, ну, многие не захотят эту дату принимать, да, уточнять. И, ну, получается, если 2029 год, а куда те года делись, мы же тоже их ожидали. Ну, и вот такие вот будут путаницы, естественно, вот как есть, так и есть. Поэтому можно сказать, что дата, месяц и число – это условно-историческое. Почему условно-историческое? Потому что само событие, оно историческое, явление в мир Иисуса Христа, его пришествие, его Рождество. А вот эти вот плюс-минус подвижки, они, конечно, уже не так важны. Важнее именно сама суть, что Иисус Христос – это реальная историческая личность, что Евангелие – это книга, которая рассказывает о реальных событиях, которые происходили на земле. И даже те события, которые кажутся нам сейчас нереальными, например, воскрешение мертвых. Вот кто-нибудь из нас видел, как мертвые воскресают? Мы не видели такого. Мы даже себе представить не можем. Вот. Например, воскресение Лазаря. 4 дня человек находился в гробу. Но мы, христиане, мы уверены на 100%, что это событие действительно имело место быть. И что нам об этом говорит более красноречивее, как свидетельство самих апостолов. Потому что они, видя эти чудеса, они уверовали во Христа. Еще один момент очень важный, что и враги Иисуса Христа чудеса эти не отрицали. Они их просто объясняли по-другому, что там где-то магия, там силы Вельзевула, князя бесовского, это происходит. Потому что если бы они отрицали чудеса и говорили, что чудеса не подлинные, тогда бы там суд немножко был другой совершенно. И более скорый, и обвинения эти бы они бы прозвучали. Там ложные чудеса, уже мессия, уже чудотворец и прочее. Вот поэтому мы, христиане, вообще уверены, да, что все эти события были. Но так как мы все люди, люди немощные, люди где-то, есть поправка на ошибку. Поэтому я думаю, что сомневаться. Вот мы признаем, мы празднуем. Вот именно 7 января мы пойдем ночью в храм, мы будем молиться, мы будем прославлять рождение Иисуса Христа. И мы знаем, христиане, что нет более важного и существенного события на земле, чем рождение Иисуса Христа. И доказательством этого является летоисчисление наше современное.
Отец Павел, почему язычники, волхвы пришли поклониться Иисусу Христу?
Как говорит Евангелие, они увидели некое знамение, чудо. Они его таким образом растолковали. Как объясняют еще толкователи Священного Писания, что весть о том, что в Палестине, что у евреев в Иерусалиме должен появиться Мессия, эта весть, она распространилась далеко за пределы Иудеи, и в других народах об этом знали, особенно знали разные звездочеты, мудрецы, те люди, которые, они особо обращают внимание на такие глобальные вещи, потому что мы знаем, есть люди, которые живут сегодняшним днем, вот в этой своей повседневной суете замкнуты. А есть люди-мудрецы, которые ищут каких-то каких-то знамений, чего-то высшего. И здесь так как ожидания у них были, и они желали увидеть, и причем я даже думаю, что в своем желании увидеть Мессию они были чисты. То есть, потому что они пришли поклониться Ему. То есть поклониться дару, да, самого Бога, самого Творца. Они были близки к Богу. С одной стороны, можно предположить, что они из языческого мира пришли, эти звездочеты.
Кстати, астрологи апеллируют тем, что астрология действительно серьезная наука, как раз тем, что волхвы шли по звезде.
Астрология, может быть, и была когда-то серьезной наукой, до определенного какого-то времени, когда люди узнали больше еще о небе, о звездах. Эти предсказания судьбы, насколько этот механизм взаимодействия разных небесных светил, насколько это все влияет на судьбу конкретного человека, как это все в огромном компьютере, да, если представить астрологию, по-научному сказать, что да, огромный такой компьютер, в котором каждый элемент, каждая деталька так взаимосвязана, взаимоувязана. Вплоть до того, что прям судьба отдельного индивидуума, человека, который, как букашечка, да, на Земле существует, с огромными планетами, с огромными силами. И мы такие мудрые, что мы можем этот огромный компьютер понять, разгадать. Мне кажется, это чересчур самоуверенно. Поэтому очень много загадок. И особенно я думаю, что у современного человечества, даже если есть какая-то взаимосвязь, какой-то детерминизм, связанный с огромными какими-то силами, и как это все взаимодействует с каждой клеточкой организма, с каждой судьбой. Если это и есть, только это знает только Творец, потому что это сверхразум. Поэтому то, что я читаю у астрологов, часто бывают астрологи, как инфо-цыгане, да? Помните, мы говорили, нахватались каких-то поверхностных знаний. А если это глубокие ученые, астрономы, и они какие-то, у них есть теории, математические модели. Но это может быть, имеет место быть. Но я, например, не обладаю такой компетенцией, чтобы сказать, насколько это все точно и правильно у них. Это, наверное, надо к каким-то обращаться, к консилиум физиков, ядерщиков, собрать там математиков. И каким-то образом, хотя я знаю, что понять Вселенную, понять мир, как он есть до конца, ни одна наука, ни один гений не знает и не может, потому что это в руках Творца. Если рассматривать этих волхвов в качестве мудрецов, да, ну да, хотели они, может быть, и это что-то узнать, и увязать, и как-то у них получалось. Но самое главное – это их намерение, насколько они чисты, насколько они стремились познать Бога, Творца, настолько они его познали в виде звезды, которая их привела на место, они увидели младенца, и, кстати, они этим удовлетворились, то есть они не стали дальше уже что-то вот копать там и все, вот их Бог показал им правду, истину. Они увидели эту истину, она их озарила, осветила. И они уже озаренные, вдохновленные, они ушли. Вот, кстати, не пошли потом к Ироду, а он просил. То есть Господь их даже в этом просветил. Что благо, что нет.
Отец Павел, почему на иконах Рождества Христова Богородица изображена обращенной не к своему сыну, а в противоположную сторону?
Но здесь можно это объяснить. Ну, конечно, лучше спросить у иконоведов, да, вот подробнее, потому что, если честно, как-то не приходилось вот это именно фокусироваться на этом. Ну, что я могу, например, предположить, что Божья Матерь в этом отношении, она как бы предлагает своего младенца миру, то есть она смотрит, да, к нам обращена, вот ваше спасение. Ну, может быть, такое объяснение, но я не буду говорить о том, что насколько оно точно.
Вы уже затронули первых христиан и празднование Рождества. Вот давайте поподробнее поговорим о том, когда начали праздновать Рождество Христово и как это было у первых христиан.
Ну, сведений, если честно, большого количества нету. Хотя вот именно что касательно богослужебного почитания Иисуса Христа, песнопений разных, направленных на прославление Христа. Это, конечно, это первые века. Почему? Потому что вообще самому событию древняя церковь уделяла большое значение. Хотя, ну вот и сейчас мы знаем, что Рождество, оно все-таки в списке идет на втором месте после Пасхи, после Светлого Христова Воскресения. Что именно Светлого Христова Воскресения, оно окончательно как бы сняло пелену с глаз самих апостолов, то есть они увидели, да, вот всю полноту силы, власти Иисуса Христа. Они осознали Его служение, высоту Его служения. Но уже, опять же, через призму Пасхи, понимания служения, я, конечно, вот это вот событие важное, как рождение на земле Спасителя, оно обратило на себя внимание, потому что тут еще что удивляет, что всемогущий Бог, Творец Вселенной, приходит на землю таким немощным, слабым младенцем. Вот мы знаем, что да, младенец – это тот человек, который не может самостоятельно даже ничего, да? То есть его оставить вот без помощи, он абсолютно беспомощен, он ничего не может сделать, помочь себе, он нуждается. Вот что настолько огромное, можно сказать, доверие, да, и вот то, что сама Дева Мария, она берет на себя такую миссию стать матерью, когда Благовещение она получает весть от Гавриила, она говорит: «Се, раба Господня, да будет тебе по слову твоему». То есть она готова, да, вот это принять этого младенца. И Бог доверяет вот этим людям, доверяет, ну, наверное, самое главное, это судьба всего человечества. Ну, и много здесь, конечно, всяких акцентов можно сделать, и богословских, и вот таких вот человеческих в самом событии. Поэтому, ну, я думаю, что это событие, оно стало, трогало душу многих людей. Поэтому церковь, она так отозвалась, и, соответственно, праздник этот древний, с самого начала существовал. Хотя, вот я уже сказал, что, как говорят ученые, что это был как бы некий, как вот у нас сейчас святки, такой вот целый, ну, конгломерат, да, разных событий, и с 7 по 19 число мы празднуем эти особые святые дни, то был вот один день такой вот, когда церковь и вспоминала и события Рождества, и крещения, то есть все, что было связано с земной жизнью Спасителя, с его воплощением, жизнью, вспоминается и Божья Матерь. Мы здесь вот в церковном году много находим праздников, например, Рождество Богородицы, там, введение во храм Богородицы, то есть те события, которые еще предшествовали Рождеству. То есть это все уже насваивалось на понимание, можно сказать, как бы разворачивались вот эти события. И для нас церковный круг богослужебный, это который мы обычно его проживаем, мы живем. То есть вот чем отличаются христиане церковные от таких вот нецерковных христиан? Те, которые вот только в праздники в храм приходят, свечку поставить, но других праздников не знают и церковным годом не живут. То есть это как бы так получается, как бы нашествиями. Человек пришел, ушел, а вот воцерковленные христиане, мы живем этим. Этот богослужебный круг, он и, собственно, можно сказать, что Рождество такая вот очень большая, яркая точка, да, вот начало даже. И вот, например, у меня личное восприятие, как у христианина, что для меня Новый год начинается все-таки не 1 января, ну, понятно, что условно 1-го, законодательно 1-го, в документах мы пишем уже, там, 24-й год, там на экране эта фраза появляется, но почему-то именно ощущение вот как раз после Рождества, потому что хотя богослужебный год сентября, с 1 сентября по старому стилю, 14 по новому стилю, но вот ощущение именно почему-то именно с Рождества. А, ну, это еще как мне, как человеку, еще рожденному в Советском Союзе, вот я вспоминаю, что о Рождестве нам мало говорили, больше Новый год, но почему-то Новый год, он вот очень много атрибутов Рождества забрал на себя. Там и рождественскую ель.
А вот, кстати, почему ель является атрибутом Рождества?
Именно ель. Ну, вот здесь я тоже вот искал информацию на эту тему. Ну, вот нашел одно предание. Не знаю, насколько оно древнее. То есть вообще, потому что тут вот, естественно, там 1 века, там, или это 2, или это чуть позже, и какая-то ссылка на древность. Вот. Ну, то есть, вот одно предание говорит о том, что когда Ирод искал младенцев, ну, послал стражу, и младенцев избивали. Но если мы Евангелие читаем, что они покинули Вифлеем в этот момент. Ну, вот есть такое предание, что вот в какой-то момент, чтобы скрыться, нужно... Иосиф замаскировал пещеру ветками ели, ну, и таким образом удалось избежать ареста, чтобы там и убийства богомладенца. Вот. Дальше еще есть такая вот, ну, я бы сказал, уже легенда о том, что вот в Европе особенно она рассказывает, ну, красивая такая как бы легенда, что когда деревья узнали о рождении младенца, стали приносить свои плоды в дар младенцу, ну, только одна ель не знала, что подарить. Вот. И тогда сам младенец протянул к ней руки, ну, и вот она склонилась перед ним. Кстати, вот я сейчас сразу вспомнил, что в некоторых воскресных школах вот эту сценку делают дети. Ну, то есть, красивая, да, такая вот история европейская, даже не наша. Ну, тоже, я уже сказал, старинная. Может, если она была сочинена там в 16-17 веке, тоже вполне. Вот, поэтому тут, наверное, трудно сказать. Там еще мы вспоминаем и трехсоставность креста, и какие-то еще можно вспомнить связь именно с этим деревом. Ну, если обобщить, да, красивая, такая вот уже ароматная традиция, к которой мы привыкли. Вот. Хотя вот я, например, встречал с теми же сектантами, ну, вот их мнение. Вот, например, свидетели Иеговы, они считают, что если, например, ну, православные, там, католики, протестанты, другие, ну, вообще христиане ставят ель, они прям пишут, это поклонение дереву, это идолопоклонство. Вот, и тоже я у них читал в журналах, ну, одно время очень интересовался, изучал.
Так странно, потому что елка, она же просто украшает интерьер. Вот. Это точно так же, как говорить, что когда мы ставим букеты дома, что это поклонение букетам.
И вот я столкнулся с такой прям вот, такой случай на моих глазах произошел, стал свидетелем. Вот как-то я ехал в семинарии, на площади 5-го года сел в автобус. Вот. Ну, я сидел около окна, и за мной тоже кто-то, там молодая женщина с ребенком сидели. И как раз вот автобус пока стоял, все набирались в автобус, и видно было из окна автобуса новогоднюю ель городскую нашу, здесь вот на площади 5-го года. И она такая горела огнями, там уже городок работал. Ну, это, по-моему, уже вот такие как раз вот рождественское время было. И мальчик совершенно искренне спрашивает свою маму, говорит, а почему нам нельзя, ну, как бы в городок ходить, там, ну, праздновать Рождество, Новый год? Ну, она стала как-то пытаться ему, его убедить, что нельзя. Конечно, очень неубедительно это все звучало, ребенок расстроенный был. Ну вот я понял по разговору, по аргументации, что вот это как раз семья свидетелей Иеговы. Мальчик был очень грустный. То есть, если у них написано прям, вот если ты не идешь на елку, там не ставишь ель, ты прям герой веры, ты прям мученик. А детям это, конечно, очень трудно понять, потому что...
Все рядом отдыхают, веселятся.
Все веселятся на санках там, а мне почему нельзя?
Батюшка, в завершении передачи хочу попросить вас поздравить наших слушателей с наступающим Рождеством.
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Рождества и желаю, чтобы родившийся Бога младенец Христос подарил вам радость, свет, счастье и чтобы на всю жизнь нам оставаться в этой благодати этого великого светлого праздника Рождества.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.